Итак, сегодня у нас 29 марта 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве. И это у нас семинар по медитации. Вся информация на наших сайтах архивная. openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Итак, друзья, сегодня у нас важный семинар, мы должны с вами определиться, понять, что же такое есть медитация, какую пользу мы можем извлечь из медитации, ну и также коснуться, может быть, глубин этого вопроса, собственно говоря, почему медитация действует, почему медитация работает. Начнем мы совершенно издалека. Сейчас жизнь стала достаточно стрессовая. Большое количество каждому человеку приходится испытывать нагрузок со стороны повседневной нашей жизни. И получается так, что мы с вами не в состоянии восстановить свой душевный баланс, равновесие, гармонию. То есть вот эта вечная гонка, которая нас заставляет шевелиться и бежать вперед. В результате наблюдаются всякого рода стрессовые заболевания. Они переходят чисто на физический уровень, и мы начинаем страдать от каких-то физических заболеваний. То есть это достаточно серьезная проблема, которая вот она возникает. В наибольшей степени от этой проблемы страдают утонченные люди. Люди грубые, с какими-то еще, может быть, такими грубыми органами чувств, с грубым разумом. Ну, они как-то меньше восприимчивы к всякого рода раздражителям. Наоборот же, люди, так сказать, утонченные, страдают от этого с неимоверно большой силой. И вот йога дает нам прекрасный метод, который называется медитация. Этот метод помогает нам справляться, вот с, во-первых, с этими всеми негативными моментами жизни. Но, строго говоря, этот метод медитации, который помогает нам избежать всех этих негативов со стороны жизни, он более глубокий метод. Это один из методов арсенала йоги по самопознанию. Мы помним, что йога – это наука самопознания. Так вот, так сказать, вот это лечебное, что ли, действие, оно, ну, как действительно, как побочный эффект идет. Теперь несколько слов вообще для тех людей, кто никогда в своей жизни не сталкивался вообще с понятием медитации. Дело в том, что это сейчас стало достаточно модное слово. Более того, там с экранов телевизора или книг нас призывают обратиться к медитации. Ну, просто иногда обычному рядовому человеку даже не понять, что имеется в виду. Что же это за такое состояние, которому призывают нас, так сказать, следовать? И вообще, как к этому надо подходить? Ну, на самом деле, личный опыт у каждого человека, хотя бы отдаленно напоминающий медитацию, всегда есть. Представьте, когда вы выполняли очень долго, очень трудную работу, и вот, наконец, вы ее выполнили и сели отдохнуть. Вот вы сели отдохнуть после, может быть, тяжелой работы, но вот с таким, знаете, чувством выполненной работы, причем хорошо выполненной работы. Вы сели, расслабились и пребываете в таком блаженном состоянии. Причем на таком очень хорошем, позитивном эмоциональном фоне, что вы действительно сделали какую-то очень важную задачу. Так вот, отчасти это состояние где-то напоминает состояние, которое испытывает человек, занимающийся медитацией. Только лишь по степени или по глубине состояния медитации, значит, человек испытывает более глубокое такое вот ощущение. Поэтому сразу же, с чего мы должны начать, это с такого момента, что медитация естественна для нас. Это не что-то такое, знаете, привнесенное извне, что-то такое, знаете, трудно непонятное, что даже, как говорится, и подойти к чему тяжело. Нет, мы все где-то интуитивно понимаем, что это такое. Более того, мы испытывали, отчасти испытывали такие состояния. В йоге, безусловно, дается более детальная наука, как наиболее быстро и эффективно достигать такого состояния, знаете, умиротворенности, спокойствия на фоне очень такого позитивного настроя внутри. Действительно, я специально привел этот пример, как если бы вы сделали что-то действительно значительное в своей жизни, значительное. Йога – наука очень практичная, и она в первую очередь дает нам те советы, как можно, так сказать, выходить в это состояние. Почему? Потому что не всегда мы можем, скажем, сделать работу и после нее отдыхать. Как раз наоборот. У современного человека иногда работа может растягиваться на долгие годы, а результат от нее очень отдаляется по времени. И вот как раз и наблюдается вот это состояние стресса, что мы с вами напрягаем все наши силы, все наши эмоции, а результата нет и нет. Мы напрягаем наши нервы, они утончаются, мы попадаем, скажем, под действие шума, который, скажем, раздается в городе, или толкотни, или, в общем, каких-то факторов раздражающих. И как бы на внутреннее напряжение от невыполненной работы или от невыполненных каких-то целей, которые мы себе поставили, накладываются еще эти негативные факторы, что в результате приводит, в общем-то, к печальным последствиям в виде стресса. Поэтому хорошо бы в любой момент для себя достигать вот этого состояния умиротворенности, спокойствия, отрешенности, чтобы восполнить свои силы, чтобы, по-новому, что ли, взглянуть даже на ту работу, которую мы продолжаем. Еще раз. Очень часто работа или жизнь, не обязательно это может быть работа, это может быть жизненная ситуация, вы решаете свою жизненную ситуацию, а йога призывает нас решать ее максимально по-доброму, ждать пока, другие люди нас окружающие, сами поймут, что надо идти на какой-то, скажем, компромисс, а люди окружающие нас не склонны к этому. Они, наоборот, упорствуют, возникают какие-то конфликтные ситуации. Так вот, йогу надо набраться терпения, чтобы по прошествии времени все другие люди оценили его подход и изменили свою точку зрения. А как же этому бедному йогу набраться терпения, когда он и там, и на работе его нагрузили, и тут нагрузили, и он в стрессовом состоянии, от него требуют терпи, а он уже на пределе своих сил терпеть не может, причем чисто эмоционально. И это становится жизненная необходимость, если мы хотим выровнять отношения, скажем, со своими родными и близкими, это мы должны пребывать в состоянии гармонии и равновесия. А как мы можем пребывать в состоянии гармонии и равновесия, если, еще раз, нас вся жизнь напрягает, у нас нет свободной минуты? Вот тут и опять следующий такой очень важный фактор медитации, что медитация – это тот отдых, который позволяет нам, ну, как бы на какое-то время забывать о всех своих проблемах, набираться сил и опять возвращаться к решению этих проблем. И что самое приятное, ну, время этого отдыха в медитации, оно ведь может быть очень маленьким, но оно вполне достаточно для восполнения сил. Более того, иногда отдых в медитации более глубинный и более целебный, чем даже, например, скажем, там, сон в течение 12 часов подряд. Потому что даже бывают такие психические состояния, что человек даже во сне не может расслабиться. У него какие-то кошмары иногда снятся, или какие-то его внутренние структуры как-то зажаты. То есть, вот еще одно очень положительное качество медитации, оно дает нам силы. Причем в тот момент, когда, ну, они больше всего нам требуются. Ну и возникает вопрос, собственно говоря, откуда у йоги эта наука медитации? Ответ на этот вопрос очень интересный. Дело в том, что согласно учению йоги, когда человек занимается самопознанием с помощью очень серьезных упражнений йоги, дыхательных, там, физических, ментальных, получается так, что у него резко обостряется чувствительность. Резко обостряется. Плюс нагрузка очень серьезная. Так вот, по своим, как бы, ну, если так можно сказать, факторам, которые нагружают человека, человек, который серьезно занимается самопознанием, попадает примерно в ту же ситуацию, в которую попадает современный человек, подверженный стрессу. То есть, ну, разница только лишь в том, что йог идет на это сознательно, он как бы экспериментирует своим телом, со своими мыслями, там, дыханием. Обычный же человек, ну, страдает, почему? Ну, из-за неустроенности жизни, из-за каких-то конфликтных ситуаций, из-за плохого экологического состояния, там, природы окружающей, из-за, там, фальсифицирования пищи, которая сплошь и рядом сейчас наблюдается, из-за, ну, множества факторов, таких как появление света, электричества, что постоянно где-то грохочет, может быть, музыка, или, ну, то есть, вот нет такого естественного ритма, как это было еще в старину, еще каких-то всего лишь 100 лет назад. С заходом солнца все вокруг тихо. Так вот, получается, что подобно тому, как древний йогин, который занимался йогой, и в результате этих занятий у него обострилась чувствительность. Даже вот в трактатах, в йога-сутрах Патанджали, в комментариях, это древние такие тексты по йоге, сказано, что тело йогина становится чувствительным, как глаз. Ну, действительно, если песчинка попадает к нам в глаз, она приносит резкую боль. Точно так же и йогин или йогиня, когда они занимаются, значит, самопознанием, они становятся сверхчувствительны. Это страшно им мешает где-то до определенной степени жить. И они склонны к такому более, ну, уединенному образу жизни, если угодно. Вот современный человек тоже становится чрезвычайно чувствительным, но по другой причине. Опять же, из-за вот этих многочисленных раздражителей. И подобно тому, как в древности йоги с помощью медитации как бы вот, ну, имели этот инструмент, чтобы успокоиться, чтобы не быть таким уж сверхчувствительным, сверхраздражительным, да, на вот эти внешние раздражающие факторы. Подобно этому и для современного человека медитация может служить вот таким как бы лекарством, универсальным лекарством. Но еще раз, друзья, я хочу вам напомнить, что Да, медитация – это совершенно замечательная система, которая позволит вам успокоить ваш разум, ваши чувства, как бы набраться сил, набраться терпения. Но это все побочный эффект. Реальный смысл медитации заключается в самопознании. То есть это один из инструментов самопознания. А то, что вот он еще помимо всего прочего вот такое благоприятное действие оказывает, ну это просто счастье, что вот так оно все получилось. Теперь опять же несколько слов, опять же для начинающих. А, собственно говоря, что подразумевается под медитацией? Что надо делать? И ответ на этот вопрос тоже достаточно простой. Во-первых, существуют разные формы медитации. Медитация может протекать совершенно по-разному. То есть есть разные виды медитации. Причем одни виды медитации могут совершенно не походить на другие виды медитации, но и в том, и в другом случае это будет медитация. Наиболее такой, знаете, типичный и, в общем-то, близкий к истине такой образ медитации, это когда человек сперва уединяется какое-либо спокойное место. Вот этот важный очень фактор. Дело в том, что, опять же, как учит нас йога, в дальнейшем для практики медитации человек уже вовсе не будет необходимо куда-то уединяться. Он может медитировать среди толпы, среди шума, криков там, и так далее, раздражающих факторов. Но до этого надо, так сказать, еще дойти. А вот начинать или делать, может быть, какие-то первые шаги в медитации следует, выбрав максимально благоприятные условия. То есть следует куда-либо уединиться, там, где не будет мешать нам, достаточно понятные раздражающие факторы, чтобы не было какого-то противного звука. Как ни странно, по мере занятия йогой у йогина развивается повышенная чувствительность к раздражающим звукам. Это обусловлено именно процессом, йоговским процессом. Но мы сейчас об этом говорить не будем. Так вот, хорошо бы, чтобы в этом месте никого не было. Причем я подчеркиваю, не было вообще никого. Ни врагов, ни друзей, ни мешающих нам людей, ни даже родных и близких. Вот это очень важный такой момент, потому что иногда кажется, что как нам могут родные и близкие помешать? Они наоборот нам помогут. Нет, друзья, вот в этом-то и заключается вот эта вот суровая правда. Иногда нам надо уделять нашим родным и близким очень много энергии и сил. А для того, чтобы им уделять, мы должны быть в форме. И вот мы как бы уединяемся даже от своих родных и близких, чтобы набраться сил и потом потратить их на родных и близких. Поэтому не должно быть никого. Даже родных и близких. Крайне желательно, чтобы вообще не было там ни животных, никого, кто бы нас мог отвлечь. Следующий такой очень важный момент для медитации, для начинающих, это чтобы место было комфортно в плане того, чтобы не было холодно. Или не было какого-либо дурного запаха. Или не было уж совсем отталкивающих картин перед глазами. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в дальнейшем, по мере того, как человек утвердится в медитации, эти факторы, как там вонь, звук, вид, перестают на него действовать. Но к этому надо подходить постепенно. Знаете, есть очень красивая поговорка, что пока росток маленький, его надо оберегать. Вот обычно молодое деревце сажают, и вокруг него такие палочки делают, такой каркас, чтобы, ну, случайно кто-то не раздавил, ну, не наступил. Но потом, когда из этого ростка, значит, вырастает гигантское дерево, как говорит индийская, значит, поговорка, к нему можно привязывать слонов. И уже слон никуда не убежит. Вот точно так же и здесь. Крайне важно понимать, что наше состояние, когда мы делаем первые шаги в медитации, они будут отличаться от того, как если бы мы, скажем, 3 года или там 4 года подряд практикуем медитацию. Состояния эти будут разные. Поэтому самое главное — умеренность и не бежать вперед. Не напрягать свои возможности больше, чем мы в состоянии, значит, выполнить. То есть, таким образом, мы уединяемся куда-либо, где нет или минимум раздражающих факторов. Ну, пример конкретный. Если вам позволяет ваше, так сказать, условие вашей жизни, ваша жилплощадь, это может быть отдельная комната. Значит, это может быть, скажем, балкон. То есть там бы, где на время медитации нас никто не потревожил. Даже случайно, если родные и близкие приходят, скажем, им что-то понадобилось в этой комнате. Как ни странно, это очень значительно мешает процессу медитации. Поэтому надо по-хорошему объяснить, ну, своим родным и близким, чтобы вот на это время меня не тревожили. То есть на какое-то время. Конечно же, родным и близким всегда бывает крайне любопытно, что это мы, значит, никогда ничем не интересовались, а тут на тебе, значит, куда-то уходим, что-то сидим там в комнате, закрывшись, чем мы там занимаемся таинственным. Значит, в этом отношении надо, что называется, раскрыть карты. Сказать: вот я просто медитирую. Что значит медитирую? Ну, мы потом с вами поговорим, чтобы они один раз увидели, ну, вот вы сидите, вроде ничего не делаете. И они успокоятся. Если же наоборот создавать ореол такой таинственности, то их будет так и подмывать, посмотреть, чем вы там занимаетесь. Следующая очень важная составляющая в медитации – вот я сейчас это говорю для начинающих, вот для просто тех, кто никогда с этим не сталкивался. Это правильная поза. Дело в том, как учит нас йога, от положения нашего тела зависят наши мысли. Если положение тела одно, как ни странно, в нашу голову склонны приходить одни мысли. А вот если положение другое, то другие мысли. Это очень интересный такой факт. В йоге он используется, скажем, в таком физическом разделе йоги, как хатха-йога, что, принимая ту или иную позу, мы косвенно заставляем в голову приходить какие-то одни мысли, а другие не приходить. Так вот, в медитации это крайне важно. В медитации крайне важна поза. Крайне важна. Так что же это за поза? Поза на самом деле очень простая. Это когда у нас спина, шея и голова находились как бы на одном уровне, на одной прямой. Или по-другому. Представьте, можно такую картину представить, что у вас на голове такая большая-большая стоит колонна. И вы пытаетесь ее удержать в равновесии. Вот. При этом, такая длинная-длинная вверх уходит. Вот, и при этом, само собой, у вас спина, шея и голова, они как-то вот выпрямятся. Безусловно, позвоночник наш не прямой. То есть, если вы посмотрите учебник анатомии, вы увидите, что он такой S-образный. Поэтому, когда говорится слово «прямая», это не значит, что вы должны, значит, этот позвоночник выпрямить. Потому что я иногда встречаю такие совершенно анекдотичные положения, что, мол, где надо сидеть, прислонившись к стенке, чтобы, значит, позвоночник был прямой. Нет, друзья. То есть позвоночник, безусловно, будет как-то в своем естественном положении, ну, шея как-то немножко может быть изогнута. То есть это ощущение прямоты, а не внешний вид прямоты, понимаете? То есть вот вы сели и вы ощутили, вот сейчас я сижу наиболее прямо, как мне чувствуется. Не как кто-то скажет со стороны. Вообще говоря, в йоге на мнение со стороны уделяют никакого внимания. Мало ли кому что там со стороны повиделось или привиделось. Значит, не обращаем на это внимания. Главное, как мы себя чувствуем. Это важно. Так вот, мы должны сесть, чтобы спина, шея, голова были, как бы мы внутри себя ощущали, прямые. Теперь дальше. А что делать с руками и с ногами? Друзья, вот это все отдается вам на откуп. Как хотите, значит, так их и скручивайте. Собственно говоря, это уже фактор второстепенный. Поэтому, конечно же, в древних трактатах по йоге нас призывают медитировать. Это сидя с прямой спиной, шеей, головой в позе лотоса. Значит, что такое поза лотоса? Ну, вы, вероятно, знаете. Это когда, значит, вот я сейчас ее изображу. Когда одна нога, значит, поверх бедер лежат ступни. То есть это считается одна из самых хороших, устойчивых поз. Но, строго говоря, друзья, нет никакой необходимости сидеть в позе лотоса для медитации. Почему? Потому что прямая спина, шея и голова у вас будут так же, если вы будете сидеть в достаточно, скажем, произвольной позе, вот в такой, на согнутых ногах. Или, скажем, просто у вас будут перед вами слегка согнуты ноги. Либо вы сядете на подушечку, потому что иногда очень тяжело сидеть людям, ну, просто тяжело бывает некоторым людям сидеть вот в такой позе, тем более, ну, какое-то продолжительное время. Более того, вы можете сесть на стульчик. Ну, на стул. Но только, знаете, не на кресло, когда вот так вот вы, значит, откинулись и лежите. Главное, чтобы спина, шея, голова были прямы. Также допускается, как вы понимаете, положение стоя. Когда вы просто стоите. Но все-таки, когда мы стоим, мы, ну, излишне идут напряжения на ноги, и они слегка отвлекают человека. Поэтому все же, конечно, более предпочтительное положение сидя. Сидя в комфортной позе. А опять же, строго говоря, медитировать можно и лежа. Потому что когда мы тоже лежим, вроде как спина, шея, голова прямые. Но еще раз, когда мы лежим, там несколько другой фактор вкрадывается. Вот так мы с вами сделаны. Мы с вами живые существа, значит, люди разумные, homo sapiens. Так хитро сделали, что как только мы принимаем лежачую позу, наш организм склонен к засыпанию. То есть это тоже мешает медитации. Так же, как и когда мы стоим, наоборот, к излишней, как вам сказать, излишней активности и излишней, ну, направлению своего внимания на что-то окружающее. Поэтому для медитации, для начинающих, наиболее подходящее это просто вот поза, как мы просто сидим. Конечно же, долго просидеть тяжело, и вам будет хотеться сменить одну ногу на другую. Это, конечно, делать можно. Так вот этот фактор, прямая спина, шея и голова, чрезвычайно важны. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Наука йоги имеет достаточно серьезное обоснование, почему именно так. Чисто теоретическое хочу подчеркнуть. Даже если, ну, не рассматривать во внимание именно там многотысячелетнюю практику, то вот почему спина, шея, голова должны быть прямые, имеет вполне конкретное теоретическое обоснование. Вот так мы внутри сделаны. Так вот у нас там проходят какие-то наши каналы, центры, что именно в таком состоянии, ну, все процессы идут много быстрее, проще, и мы быстрее достигаем вот этого состояния умиротворения и успокаиваемся. А следующий момент, который необходим для медитации, вот мы с вами упомянули, что хорошо бы, что это было бы место спокойное, где бы никто не мешал, где не было бы явно выраженных раздражающих факторов, когда у нас спина, шея, голова значит, более или менее прямые. Следующий фактор, крайне полезный и крайне важный в медитации, это периодичность занятия медитацией. То есть крайне желательно заниматься медитацией в одно и то же время, в одном и том же месте и с четкой периодичностью. Скажем, 15 минут по утрам после того, как мы проснулись. Или 15 минут до того, как мы идем спать. Или, скажем, 15 минут во время обеденного перерыва на работе, если условия позволяют. Или, скажем, 15 минут после наших занятий какими-нибудь другими видами йоги. Скажем, мы позанимались физической йогой, хатха-йогой, мы поделали позы. И вот в дальнейшем мы медитируем. И вот крайне важна периодичность, друзья. Периодичность играет совершенно колоссальную роль. Дело в том, что если мы делаем медитацию каждый день в одно и то же время, в одном и том же месте, как бы Вселенная впадает в резонанс с нами. А вы помните, что такое эффект резонанса? Эффект резонанса один из самых таких, на первый взгляд, странных, что когда, допустим, рота, солдат или больше идет по мосту в ногу, то иногда мост впадает в резонанс вот с этими шагающими солдатами и может даже рухнуть. Ну или вот наиболее мне нравится такой пример про великого певца Шаляпина, который резонансом своего голоса мог дробить стаканы. То есть вот он начинал петь на таких вибрациях голоса, что стакан разлетался, что называется, вдребезги. Говорят, интересное было. Вот, так вот, это как бы, ну, какие-то такие разрушительные примеры резонанса. Но есть еще и крайне положительные примеры резонанса. Даже если не углубляться в очень глубокую, значит, науку устройства нашего тела, а согласно учению йоги, помимо нашего физического тела, имеются еще другие тела, которые сделаны из более тонкой материи, энергии. Эту материю, энергию еще, к сожалению или к радости, современные ученые не обнаружили. Но тем не менее, так вот, даже если смотреть на даже наше физическое тело, наша нервная система, она отзывается вот на эти повторяющиеся какие-то действия. И это оказывает совершенно такой, ну, знаете, успокаивающий эффект. Вот подобно тому, когда вас кто-то раздражает, знаете, один раз там вас толкнули, вы едете в автобусе, второй раз вас толкнули, а вы уже думаете, ну когда же третий раз он меня, значит, это самое толкнет. То есть, и у вас внутри напряжение, 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 и вы вот взорветесь, значит, в своем неконтролируемом таком как бы гневе, да, то есть это в йоге есть такое, такая наука, которая объясняет, как возникает раздражение, как возникает гнев. То есть вот он один фактор, ну вроде бы прошел незамеченным, второй незамеченным, третий незамеченным, а потом какая-то, знаете, последняя капля, и все, человек теряет над собой контроль. И это как бы отрицательная сторона. А вот положительная сторона, что если вы наоборот делаете что-то хорошее или что-то успокаивающее для себя и делаете это с известной периодичностью, то такой же мощный эффект достигается, что один вы раз сделали медитацию, успокоились, второй раз сделали медитацию, неделю делаете, месяц, год, 3 года, то потом вы находите свой внутренний резонанс со Вселенной, и ваша медитация претерпевает качественное изменение, и вы вдруг действительно достигаете этой высоты, когда вас вообще все перестает раздражать. Вы как бы качественно выходите на новый уровень, это как раз тот уровень, о котором, ну, мы и сказали, что когда дерево большое, к нему можно привязывать слонов. Но опять же, к этому надо подойти. Так вот, периодичность очень важна. Здесь, конечно же, современная жизнь накладывает на человека известные ограничения. Не всегда у нас есть возможность в одно и то же время, в одном и том же месте. Поэтому даже если по времени вы немножко будете не совпадать, или место, ну нет у вас возможности в одном и том же месте, то хотя бы выдерживайте по времени. Если и по времени, и по месту не можете выполнить, то хотя бы выдерживайте более широкий такой, знаете, интервал, скажем, раз в день, где бы ни получилось. То есть даже это работает. Ну и наконец, вот еще такой момент вы должны помнить, что... Ну, такой уже как бы совет, что крайне полезно начинать заниматься медитацией где-либо на природе, где-либо в каком-либо красивом месте. На берегу реки, на красивой опушке леса, в парке где-нибудь. Ну, то есть, вот если есть возможность заниматься медитацией там, где, ну, мы ближе к природе, мы ближе ко Вселенной, где вокруг нас меньше напоминающих факторов. Ну, допустим, если даже дома мы медитируем, а вот наша мысль начинает цепляться, вот я сижу там, скажем, на полу, ой, пол не помыл, да, там грязный пол, и все, и это отвлекает. В раз внутри напряглись, ой, надо будет помыть там, или, ну, может скользнуть ваш взгляд там на что угодно и отвлечь вас. Когда же вы находитесь на ничейной территории, вам гораздо легче абстрагироваться. Поэтому вот такой тоже очень хороший совет, что если есть возможность на природе, на ничейной природе, то есть вот просто ничье, не ваше, да, не ваше, просто ничье, вы достигнете более большего результата. Так вот, мы с вами упомянули, что должно быть место, не должно быть раздражающих факторов. Должна быть периодичность, но крайне важен и еще один очень серьезный компонент, без которого не будет медитации у вас. Он на первый взгляд звучит как-то даже не совсем серьезно, но на самом деле по своему действию это очень серьезный фактор. Вы должны волеизъявить, что сейчас вы идете медитировать и успокаиваться. То есть вы внутри себя должны принять решение. Почему это важно? Это уже понадобится уже в процессе самой медитации, когда будут приходить или уходить отвлекающие мысли, или, скажем, вдруг условия медитации начнут изменяться к худшему. Ну вот вы сидели один на полянке, медитировали, ну вдруг, значит, там какие-нибудь грибники вышли, значит, из леса. И начали там бегать, прыгать, суетиться. И у вас была такая идиллия, все так замечательно, а вот они идут. И вот вам надо подождать, пока они все-таки уйдут опять в свой лес за своими грибами, а вы бы перестали их слышать. И какое-то время надо... Значит, ну, если угодно, продержаться. Так вот, здесь надо держаться с позиции волеизъявления, что я медитирую. То есть я не просто сижу, я волеизъявляю ничего не видеть и ничего не слышать. То есть это где-то такая, знаете, при внешней пассивности, это чрезвычайная внутренняя активность. Вот, собственно говоря, если знаете, как иногда, когда мы перейдем к объяснению, что же надо делать, это вот такое философское объяснение медитации. При внешней такой как бы незатронутости, это чрезвычайно сильная внутренняя ясность. Вот когда это сочетается, на первый взгляд вещи несочетаемые, наблюдается этот эффект медитации, и как побочный эффект от эффекта медитации, это ощущение отдыха после того, как вы вышли из медитации. Еще раз, друзья, я напоминаю вам, что в перспективе, медитация должна приносить вам отдых. отдых. Если вы вышли из медитации, и вы не ощущаете отдыха после медитации, то значит что-то у вас пошло наперекос. Иногда это бывает оправдано. Ну, в том плане, что мы только учимся, мы допускаем те или иные ошибки. Но если вы, скажем, несколько лет занимаетесь медитацией, выходите из медитации и не чувствуете в себе отдыха, не чувствуете в себе сил, скажем, столкнуться на работе со своим же занудливым начальником, да, которого вы терпеть не можете. Вы так терпели его, ушли в медитацию, вышли, и вы должны, знаете, вот с чувством, как человек просыпается и на все смотрит более, ну, с новыми силами, более спокойно, вот точно так же вы должны выходить из медитации. Если, еще раз, друзья, этого не наблюдается, то где-то что-то идет не так. Почему же нужно волеизъявление? Ну, волеизъявление нужно потому, что в противном случае медитация работать не будет. Иногда вы можете весь день просидеть перед телевизором и смотреть развлекающие передачи. Знаете, неотрывно смотреть. Но потом вы будете чувствовать чувство усталости. А иногда и чувство опустошенности. Почему? Потому что кто-то чужой манипулировал вами. В виде сюжета, ну, в виде той картинки, как, ну, если брать, к примеру, телевизор, да? И наблюдается состояние усталости. Точно так же, если вы читаете книжку, даже очень интересную книжку, которая вас захватывает, все равно рано или поздно приходит состояние усталости. Принципиальное отличие медитации заключается в том, что не кто-то ведет вас, а вы сами себя ведете. Вы сами, как бы, не кто-то или что-то заставляет вас прийти в какой-то тонус, да, или в напряженное состояние сосредоточенности, а вы сами себя. Ну, действительно, если вдруг случается какая-то опасность, то человек, знаете, так вот, раз, и на месте замер, и прислушивается, где там тигр крадется. И он весь, действительно, можно сказать, в состоянии, вот такого восприимчивом состоянии, как если бы это была глубочайшая медитация. Но это он не сам воспроизвел. Это внешний фактор заставил его проявиться себя так. И совсем другое дело, когда вы сами себя по своей собственной воле приводите в такое очень ясное, напряженное состояние, как если бы действительно за вами тигр там гнался. Но только без тигра, а вы сами себе. И эффект разный. Если в случае тигра, рано или поздно будет наблюдаться усталость. А если в случае, когда вы сами себя поднимаете на этот уровень, то после выхода из медитации будет наблюдаться отдых. Но мы еще чуть позже поговорим. Это уже о методике, чего делать. Итак, для того, чтобы начинать заниматься медитацией, необходимо, в общем-то, не так много. Хорошее уединенное место или лучшее из худшего, что у вас только есть. Потому что идеального вы никогда не найдете. Всегда будут какие-то изъяны. Согласно нашей карме. То есть вы должны рассчитывать свои силы и не ждать от медитации, что она, так сказать, вот в три раза уже будет наблюдаться эффект. Вы должны стремиться ее делать периодично. Ну и вы должны как бы активно подходить вот, к тем процессам, которые будут течь во время самой медитации. И если вы выработаете эту привычку, или даже это будет, знаете, такой как ритуал у вас. просто как ритуал. Скажем, проснулись, и, ну, подобно тому, как мы там идем зубы чистить, там, не знаю, умываться там. Вот если вы выработаете как бы этот ритуал, то даже если у вас была бессонная ночь, а перед этим у вас там, значит, были какие-то там напряженные дни, и в этот день вам грозит какая-то серьезная работа, то вот, может быть, за эти, этот небольшой срок безмятежности, за эти 15 минут, вы восстановите полностью свои силы. И, опять же, сталкиваясь с какой-то трудной ситуацией в жизни, вы проявите большее терпение и мудрость. А это залог того, что вы выйдете победителем из этой затрудняющей ситуации. Поэтому медитация крайне необходима. Крайне необходима. Для того, чтобы хотя бы быть адекватным. Друзья, к сожалению, даже вот эти исследования, которые проводят время от времени среди обычных людей, эти исследования показывают, что зачастую огромный процент людей, хотя, в общем-то, внешне нормальных, ведут себя как люди, ну, больные шизофренией. Это все действие стресса. Иногда нормальные люди начинают творить абсолютно нелогичные поступки. И тем самым делают проблемы как для себя, так и для окружающих. То есть, и это может захватить, друзья, любого человека. Об этом прекрасно знали йоги в древности. Обычно у нас такой образ, имидж о йоге, о йогине, который ни на что не реагирует, который всегда спокоен, сдержан, выверен. И это действительно так. Но только никто почему-то при этом не говорит, что прежде чем достичь такого состояния, что называется, йогу или йогине приходится проходить огонь, воду и медные трубы. Состояние, когда буквально каждая клеточка нервная его, знаете, трясет. Когда любой маленький раздражитель приводит его просто в состояние, как если бы его кто-то ударил физически. И это очень тяжело, это очень тяжелая стадия в занятиях йоги, ну, для людей, которые серьезно занимаются йогой. И без медитации не преодолеть этого. То же самое мы видим сейчас вот с нашими обычными людьми, которые даже далеки от йоги. Жизнь их загнала бедных так, что они буквально трясутся. Иногда ведут себя совершенно, ну грубо говоря, невменяемо. Теперь, собственно говоря, перейдем к сути. Ну хорошо, вот мы как бы обозначили, что надо периодично заниматься в хорошем месте, чтобы была прямая спина, шея, голова. Значит, что надо как бы волеизъявлять, что надо быть самим устанавливать вот этот закон, когда медитировать, значит, ну где-то проявлять волю, что да, медитирую каждый день. А теперь другой вопрос, а что делать-то надо при этом? Ну или сперва еще один вопрос, а сколько надо медитировать, сколько надо вот этим заниматься? Начинающий может начинать с 5 минут и в течение 3 недель довести это время до 15 минут. А в дальнейшем может остановиться на этом сроке 15 минут, либо прибавлять по мере своего, ну, как бы, желания или самочувствия. То есть, поэтому, собственно говоря, вот этот вот период времени в 15 минут, он где-то является отправной точкой. Друзья, это всего лишь четверть часа. Мы иногда, я не знаю, там, одеваемся дольше на работу, да, или там какими-то более мелочными делами мы больше времени тратим в жизни. Больше. То есть, это, в общем-то, тот срок, который, ну, в общем-то, по плечу даже современному человеку. И вот от этого надо, что называется, и танцевать. От этого срока надо придерживаться. И всегда помнить, что лучше, скажем, по 15 минут каждый день, чем один день, 3 часа вы себя заставляете якобы медитировать, а потом полгода вообще не касаетесь этой темы. Вы помните, резонанс. Пусть, знаете, как качелю раскачивать, пусть толчок будет маленький. Даже ребенок может раскачать очень большую качелю, очень тяжелую, да, которую там иной раз и взрослый с первого раза не сдвинет. Но если будет вовремя давать известные усилия, вот точно так же, если вы будете каждый день волеизъявлять, медитировать с известной, с известным таким, ну, интервалами времени, то вы получите гораздо больший эффект, чем от неких разовых каких-то действий. Теперь дальше. А собственно, чего делать? И вот тут открывается целый большой горизонт разных методов медитации. Еще раз хочу сразу вас предупредить, они, эти методы, иногда будут выглядеть прямо противоположными методами. Скажем, в одной системе медитации будет вам говориться, делай это и это. В другой системе медитации будет говориться, делай прямо противоположное. В третьей системе медитации будет говориться, ну как-то их комбинируй. И, ну, как бы иногда человек теряется. Он прочитает одну книжку, где сказано одно, прочитает другую книжку, где сказано другое, прочитает третью книжку, где сказано третье. На самом деле никакого противоречия нет. Просто в йоге считается, что существует как бы два фундаментальных и в некотором смысле противоположных метода, ну, при занятии йогой, а так как медитация — это одна из составных частей занятий йогой, так называемый метод энергии и так называемый метод сознания. Но прежде чем мы их с вами рассмотрим, давайте я некоторые такие наброски медитации вам постараюсь словесно изобразить. Итак, первая картинка. Сидит человек в каком-нибудь очень красивом месте. Спина, шея, голова прямые. И он просто смотрит, как бы впитывает красоту этого места. В голове его вообще нет мыслей. Он просто впитывает красоту. Вот он, открылась какая-то такая вот картина захватывающая, да, и он ее смотрит. Как правило, если он достаточно давно сидит, взор его, как правило, не мигающий. А дыхание еле наблюдается. То есть он дышит, ну как-то там дышит, он даже сам не знает, как дышит. То есть дыхание как-то само по себе дышит, а он даже о нем и не думает. И вот он пребывает вот в этом состоянии. Это, знаете, не тупая опустошенность, когда иной раз в состоянии крайней усталости и такой крайней такой как бы тупости мы тоже сидим и не видим, невидящим взором на что-то смотрим. И тоже в голове мыслей нет. И тоже, и вроде как дышим, а вроде и не дышим. Знаете, как это в анекдоте, да, то есть пристрелите загнанную лошадь, да, то есть вот иногда мы после какой-нибудь работы, там, усталость. Нет, это другое состояние. Это состояние, когда с одной стороны все пассивно предельно, а с другой стороны предельно активно. И предельно активно вот это вот сознание восприятия, скажем, красоты. То есть человек как бы поглощает, как бы пьет эту красоту. Вот такой один образ. Другой образ. Сидит человек также, спина, шея, голова прямые. Глаза открыты, либо закрыты. Но он целиком и полностью поглощен какую-либо свою мысль. Полностью в ней как бы живет в этой мысли. Причем, опять же, все расслаблено, но вот эта вот внутренняя напряженность, поглощенностью вот этой мыслью, это может быть образ, это может быть воспоминание, это может быть мечта. Но только лишь, знаете, не такая мечта, как обычно у нас в голове, один образ меняет другой, другой третий, мы, знаете, грезим наяву иногда там. Это как у нашего писателя, у кого? У Гоголя в «Мертвых душах», по-моему, Манилов там все, вот он, маниловские планы, да, что-то хорошо бы, душенька, там, мост построить, да, и вот, вот у него в голове какая-то картина, вот одна, другая, третья, то есть она идет, она скорее его увлекает куда-то. Нет, здесь совсем другая ситуация, здесь не какие-то навязчивые мысли нас куда-то увлекают, а наоборот, мы сами управляем этими мыслями. Мы поглощаемся. Мы выбрали, скажем, ну какой-нибудь образ или мысль и поглощаемся в нем, да? И только лишь он пытается куда-то уйти и перекинуть нас на какой-то другой образ, мы на него не переходим и возвращаемся на этот же образ. Значит, следующая такая же картина. Это когда опять же сидит иной раз человек, спина прямая, значит, шея, голова, и он предельно сосредоточился на каком-то объекте. Причем, знаете, вот сосредоточился до того, что у него пот градом катится. Это иногда наблюдается, когда мы, скажем, решаем какую-то очень важную для нас задачу в ограниченное время, на экзамене, ну или в какой-то другой ситуации. Мы предельно сосредоточены, мы предельно внимательны, мы предельно, ну как бы, пребываем в чем-то одном. То есть, вот обратите внимание, разница, да? В первом случае, когда мы рассредоточены, как нам кажется, мы просто воспринимаем красоту, мы просто как бы пьем эту красоту, нет внутреннего напряжения, но есть процесс медитации. Во втором случае, мы вроде бы предельно сосредоточены на чем-то одном, и наоборот, все остальное отсекаем. И опять же, осуществляем медитацию. Ну или многочисленные промежуточные состояния. Потому что это как бы две крайности. В первой крайности мы как бы, это так называемый метод энергии, мы отдаемся энергии, мы отдаемся своим чувствам, мы отдаемся, ну вот как бы, знаете, как это, помните, Фауст, у Гёте есть Фауст, там высказывание: «Остановись мгновение, ты прекрасна». То есть мы познали эту красоту, мы поглотились ей. То есть ни о чем. Другое же состояние прямо противоположно. Мы предельно сосредоточились на каком-то одном объекте или явлении. Предельно. Мысли начинают уходить в сторону, а мы их возвращаем. То есть мы наоборот предельно отсекли все наши чувства, эмоции. Если в первом случае мы наоборот дали волю чувствам и эмоциям, и чувства и эмоции как бы что-то нам показывают, говорят, и мы поглощаемся тем, что они нам говорят, то во втором случае мы полностью исключили все чувства и эмоции. Как если бы мы решали задачу на контрольной, вот, и многочисленные факторы нас бы отвлекали. А нам надо быстрее там задачку решить, а то двойку получим. Так вот, еще раз, как бы два противоположных метода. Но и тот медитация, и другой медитация. И один вы метод можете использовать, когда вы вот, вот так уединились куда-то там в красивое место. И второй. И один способ вас будет приводить к этой высшей цели. И второй. Это значит, что касается по вот такой форме. Теперь по подходу. Понятно, что так разово поглотиться, скажем, ощущениями. Ну вот вы взяли, скажем, коврик, вышли на улицу, расчистили себе небольшую полянку от снега, где вам никто не помешает, в каком-нибудь там ближайшем парке, и где эти самые собак не выгуливают, чтобы вам они не мешали. Вот вы сели, и, ну, действительно, перед вами там открылась картина природы, да? Природа, она везде пробивается, даже в городах и в парках, как бы они ни были загрязнены. И вот какой может быть метод? Вот может это все приходить по нарастающей. То есть вы знаете, как постепенно, постепенно, постепенно все глубже, 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 глубже в это все проникаетесь. Как если бы вы, знаете, постепенно входили в воду. Постепенно, глубже, 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 глубже. Значит, вот все, сидите, значит, в этом водоеме и радуйтесь. Но в то же самое время вы можете с разгону прыг в эту реку, бульк, и сразу там внутри оказаться. Так вот, вы можете также и воспринимать эту красоту. Вы можете постепенно, постепенно, знаете, поглощаться, поглощаться, поглощаться. На это уходит время. Ну вот раз вы поглотились. А иногда наоборот, стоит вам вот так внезапно, так вот, вот постелили коврик, сели, хоп, и все, и как провалились тут же. Внезапно. Опять же, это разные подходы. Их тоже можно варьировать. Наконец, если же вы опять же, ушли куда-нибудь, постелили коврик, но выбрали другой метод медитации, выбрали себе какой-либо объект или явление и начинаете на нем сосредотачиваться. Какой может быть этот объект или явление? А любой. Дерево, которое перед вами, солнце, которое над вами, либо более абстрактное какое-либо понятие, скажем, вспомните формулу теоремы Пифагора. Вот. И сосредоточьте свой разум на ней. Вы будете сосредотачивать свой разум, а разум, ну, так не нравится на одном и том же сидеть. Он раз, прыг-прыг-прыг, будет куда-то в сторонку пытаться убегать. Вы ему опять, нет, опять возвращайся, думай о теореме Пифагора. А разум будет говорить, да что на нем думать, и так уже все понятно. Лучше куда-нибудь о чем-нибудь другом подумаю. Начинает, будет убегать. И вы его опять же, он убегает, а вы его спокойненько возвращаете. Он убегает, а вы его спокойненько возвращаете. И с каждым разом, значит, это будет происходить все, ну более устойчиво и устойчиво и устойчиво. И вот. Это потребует от вас сил. То есть вы вдруг начнете замечать, что невольно у вас начинают сжиматься ваши силы, ваши мышцы. Вы вдруг начинаете замечать, что по мере того, как вы фокусируете свою мысль на одном и том же, ваше дыхание начнет меняться. Но опять же, иногда бывают совершенно такие вещи, когда вы отчаянно будете сосредотачиваться на какой-то мысли, может прийти состояние, когда вы можете потом обливаться. Почему? Потому что моментально отреагирует организм на это состояние. Это, кстати говоря, очень полезно считается. Так вот, получается, что вы напрягаетесь, 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 да? Вот в этом втором методе медитации, так называемой медитации сознания. И казалось бы, а какой же здесь отдых-то, да? Мы помним, что после выхода из медитации мы должны быть отдохнувшими. Но вот тут и заключается парадокс. Иногда для того, чтобы расслабиться, надо очень сильно напрячься. То есть некоторые структуры внутри нас, они не в состоянии расслабиться, пока мы их сперва сильно-сильно не сожмем. И они могут, знаете, десятилетиями быть такая ситуация, скажем, какие-то внутри нас центры, нервные, значит, ну уж не знаю, структуры, я не буду сейчас подробно говорить, часть из них чрезвычайно напряжены, а часть настолько расслаблены, что даже начинают атрофироваться. И вот, как ни странно, чтобы расслабить ту часть, которая постоянно напряжена, а именно эта часть отвечает за стресс. Стресс это когда какая-то часть нашего организма не расслабляется. Так вот, требуется сперва все напрячь, в том числе и то, что напряжено, а потом все отпустить. И все, как говорится, за компанию и расслабиться. В том числе и те какие-то структуры, которые, значит, до этого мы не могли расслабить. Таким образом, вот в первом методе, когда мы просто сидим, скажем, и воспринимаем красоту, или воспринимаем, ну, какие-то образы, воспринимаем свои чувства, мы изначально все расслабляем. Во втором же случае мы наоборот все напрягаем, 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 а потом, ну, скажем, мы себе назначили 15 минут такой медитации. Мы напрягаем, 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 а потом все, время прошло, и мы, понятно же, расслабляемся сами с собой. Так вот, вот за эти доли секунды проходит такое глубинное расслабление, которое эквивалентно, я не знаю чему там, сну в течение нескольких часов подряд. Поэтому следует помнить, еще раз, одним ли методом вы медитируете, другим ли методом вы медитируете. На выходе должен быть отдых. На выходе должно быть ощущение, чтобы с новыми силами броситься, что называется, в бой нашей жизни. Это важно. Вот исходя из этих, так сказать, двух методов, которые, ну, в общем-то, прямо противоположны, еще раз я хочу это подчеркнуть. Вы можете встречать в одной школе йоги, где вас будут призывать, там, сосредоточить, скажем, по утрам свое солнце на красоте восходящего солнца. У йогов есть такая медитация, что, значит, до восхода следует пойти на уединенное место, скажем, за несколько минут до восхода, и медитировать на восходящее солнце. То есть, вот его не было, вот оно стало появляться, и, понимаете, вы будете как бы все поглощены этим видом, этим зрелищем. Вы как бы будете впитывать эту красоту. Значит, понятно, что для широты Индии вы это сделать сможете. Почему? Потому что там солнце встает и садится. Ну, вы знаете из географии, что широта, на которой расположена Индия, она ближе к экватору, скажем, чем Москва. И восход и заход солнца там примерно одинаков, вне зависимости от времени года. Если же вы возьмете ситуацию за полярным кругом, где полгода день, полгода ночь, то вы себе не можете позволить такой прекрасной медитации, которая овеяна столь многими легендами, вот в этих индийских трактатах. Поэтому здесь всегда следует, ну, всегда помнить, что надо делать поправку на то еще, где мы живем. Точно так же и в Москве. Значит, если вы будете подстраиваться всегда под восход или, ну, солнце, да, и медитировать на него, то у вас будет очень резко изменяться время, когда вы засыпаете и просыпаетесь. А это не очень хорошо. Так вот, это вот одно из положений, когда мы, так сказать, медитируем, скажем, на красоту. или медитируем на чувства и ощущения. Но при этом, друзья, я обращаю внимание, что именно вы, ну как бы, вы управляете чувствами и ощущениями. Не кто-то манипулирует вами, а именно вы. Потому что точно так же вы можете, скажем, смотреть телевизор, где показывают рекламу. Смотреть ее абсолютно бездумно. И действительно где-то даже поглощаться в то, что там показывают. Но это говорит лишь о том, что кто-то вами манипулирует. Привлекает вот такое ваше отношение, дабы потом вы купили какой-либо продукт или товар, который вам совершенно, может быть, и не нужен. То есть это, ну, способ, в общем-то, влиять на нашу свободную волю. Вот почему важна эта составляющая в медитации, что воля должна быть за вами. Теперь рассмотрим другой способ медитации, прямо противоположный. Скажем, так как он описан в йога-сутрах Патанджали, это один из самых авторитетных трактатов по йоге, один из самых старых. Обычно, когда что-либо говорят про йогу в ученых кругах, научных кругах, то всегда на него ссылаются. Там то, что мы называем слово медитация, называется тремя соответствующими стадиями. Дхарана там есть, дхьяна, самадхи есть. Все три вместе они в йога-сутрах Патанджали называются саньяма. То есть, если так проводить параллель, то, что на европейском языке называется медитацией, там скорее будет саньяма. Так вот, методика предполагает совсем другой подход, когда йогин сосредотачивает свой разум на одной мысли, при этом полностью отбрасывает все ощущения. То есть, как бы йогин, сосредотачиваясь на одной мысли, забывает про все то, что говорит ему органы чувств. И по мере того, как он, значит, концентрируется на этой мысли, он все больше и больше начинает забывать о том, о чем ему говорят его органы чувств. Он больше уходит в сознание, в идею этой мысли. И получается так, что он выбрал какую-либо мысль, какой-нибудь, скажем, объект, и начинает на нем сосредотачивать свой разум. А мысли прыгают, как мы уже сказали. А он начинает уменьшать количество прыгающих мыслей, постоянно возвращаясь к этому объекту. Мысли становятся меньше. Он еще сильнее начинает, значит, уменьшать количество мыслей, до тех пор, пока в голове не остается всего лишь одна мысль. Но это требует совершенно колоссального внутреннего напряжения. Совершенно колоссального. Получается, что если раньше как бы внимание было уделено каждой мысли, которая была в нашей голове, скажем, у нас в голове там сотня мыслей, то потом их, скажем, осталось 10 мыслей. И на каждую мысль уже больше внимания. А потом вообще, когда остается одна мысль, внимание предельное. И вот именно это, как только человек может удержать всего лишь одну мысль в своей голове, это состояние называется самадхи. В йоге такое слово есть, самадхи оно называется. Так вот, только лишь по достижению этого состояния возникает способность управлять своими мыслями. Не раньше. И получается, что вот в этом втором методе мы полностью забываем про органы своих чувств. Мы полностью концентрируемся на этом объекте или явлении, которые могут быть очень абстрактны. Значит, теперь давайте мы пример, да, вот вы начали медитировать. Итак, какой же метод выбрать? Тот или другой? Начинать всегда, знаете, следует с метода энергии. Это такая добрая традиция. То есть начинать всегда лучше всего вот с этого такого, знаете, безмысленного восприятия красоты. Вообще говоря, метод энергии считается еще иногда называется женским методом. И вот лучше всего начинать именно с этого метода энергии или с этого женского метода в медитации, когда мы как бы себя успокаиваем и начинаем воспринимать с безмыслием. Мы смотрим на какую-то красивую картину, на какой-то красивый пейзаж. Мыслей нет, но ясность есть. Понимаете, может быть такое состояние, когда мыслей нет, но и есть тупость. Это уже не медитация. А вот чтобы была ясность, нужно постоянно волеизъявлять, чтобы была ясность. Еще раз, я смотрю на прекрасный вид, я как бы его впитываю, и я понимаю, что у меня нет отдельно взятых мыслей про то, что я вижу или воспринимаю. Скажем, мои органы чувств это воспринимают. Но в то же самое время я волеизъявляю, чтобы эта ясность, безмысленная ясность присутствовала. И вот я каждый день выхожу в одно и то же место, в одно и то же время. И вот поглощаюсь этим. Очень, кстати, для этого изящно подходит, если у кого-то есть дача. Вот летом на даче очень-очень. Сделайте там себе уголок, какой-нибудь бассейн выройте красивый, там насажайте красивых там растений, сделайте себе маленькое там такое местечко, крайне желательно сделать его под навесом. Почему? Потому что ну в разный день может быть там дождик или еще что-то, чтобы на вас не капало. И вот в одно и то же время выходите и там проводите по 15 минут, ну при условии, что вокруг никто не бегает, там не родные, близкие, не бегают там соседи с соседних участков на даче, там не устроили пикник, там пьяные с пьяными этими выходками. Вот, поэтому здесь еще одно есть такое, как бы один совет, медитировать утром. Почему? Потому что, ну, утром все сонные, сосед бы и рад бы, значит, побуянить на своем участке, да ему, бедолаге, значит, спать хочется. Он даже если и не спит, то он такой спокойненький. А вот под вечер, наоборот, все как-то так в активность приходят. Поэтому наиболее такое приятное время это именно с утра. А еще лучше, когда все домочадцы, скажем, спят. Даже они вас не потревожат. И вот вы каждое утро выходите в это красивое место, расстилаете свой коврик под навесом. Ну, безусловно, следует тепло одеться. Ну или как подобающие, согласно погоде, чтобы ничего вас не отвлекало. И вот вы сидите и смотрите, значит, там на какой-нибудь свой фонтанчик. Можете фонтанчик купить, сейчас продаются такие маленькие фонтанчики красивые. Ну, если, конечно, у вас на даче электричество есть. Вот, да. И оно все льется, и вы это созерцаете в безмыслии. Спроси, и вы вот так сидите каждый день по 15 минут. День за днем, день за днем, день за днем. На какой-то день вы вдруг начнете ощущать, что что-то неуловимое в вашей жизни стало пребывать. вот совершенно неуловимое, какое-то спокойствие, какое-то умиротворение. Самое интересное, что по прошествии времени вы будете ловить себя на мысли, вы будете ждать этого момента медитации. То есть вот у вас идет день, а вы для себя где-то, знаете, на внутреннем фоне с радостью отмечаете. А вот завтра с утра я опять проснусь, скажем, когда все будут спать на заре. Сяду в это место, и у меня будет несколько минут абсолютного спокойствия, покоя, когда никто мне не помешает. И эта мысль начнет вас греть изнутри. Она будет, как, знаете, таким очень странным островком незатронутости внутри вас вырастать. И когда вы, допустим, какие-то неурядицы в течение дня там, или еще что-то, вот эта мысль о том, что завтра с утра я опять сяду, и опять все будет спокойно, тихо, гармонично и хорошо, как ни странно, оно вас как бы туда, как в эту волшебную страну перенесет. Ну, допустим, у вас там на работе что-то, вы там разбираете какие-то там приятности, неприятности там, или мало ли там, вы, может быть, там своими родными и близкими как-то там взаимопонимание не находите. Ну, много может быть вариантов. Но вот эта мысль начинает вас внутренне греть, что у вас есть тот островок, куда вы шмык, и хотя бы 15 минут в этом спокойствии посидите. И вот тут получается такая очень интересная вещь, что этот островок начнет у вас расти, подобно действительно тому, как это был маленький росток, и потом с каждым разом он все больше, 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 с каждым днем, из года в год. И понятно, что, скажем, ну, сперва вам нужны были такие вот тепличные условия, то потом, как бы, это превращается в такое гигантское дерево, и вся ваша жизнь начинает проходить вот на этом фоне спокойствия. Вы иногда будете вовлекаться в какие-то там, может быть, даже, ну, как бы, внешне проявлять эмоции. Понимаете, вот я хочу здесь подчеркнуть. То, что у вас будет этот островок незатронутости, вовсе не значит, что вы будете ходить с каменным лицом, таким, знаете, абсолютно ни на что не реагирующим. То есть, знаете, непонятно, то ли вы живой человек, то ли это такой манекен ходит с моторчиком. Нет, вы будете вести себя вполне естественно, адекватно, вы будете веселиться, радоваться. Вы знаете, это особенно важно для людей, скажем, творческой профессии, всяческих актеров, ну, тех, кто вот должен как-то взаимодействовать с другими людьми и как-то их, знаете, поддерживать эмоционально. Это крайне затратно, это крайне утомляюще. Вот. Но где-то на глубине души у вас будет вот такой, как бы пласт незатронутости. Даже если вы в эмоциях, какая-то часть вас самих наблюдает за этим. И постепенно вот эта часть, которая вот не затронута, хотя при всей внешней затронутости, еще раз, друзья, человек, который занимается йогой, это не такой, знаете, монах с вытянутым лицом, которого уже ничего в этой жизни не интересует. Нет, это очень активный, радостный человек. Но отличается он от других только лишь одной невидимой частью. Внутри он как бы на все смотрит с позиции силы. Почему? А потому что у него внутри есть эта волшебная страна, куда он всегда может уйти и отдохнуть. И эта волшебная страна, она, понимаете, она сперва начиналась с маленького вот этого куска участка, где он просто сидел по утрам, а потом превратилась в что-то неосязаемое. Ему достаточно просто даже уже подумать об этом, как он уже начинает впадать в это состояние спокойствия. Так вот, очень хороший такой момент начинать именно вот с этого, что как бы сделать такие необходимые условия, условия энергии, то есть найти себе все-таки этот маленький участочек. Хотя я понимаю, что для людей, которые, скажем, живут в Москве в очень стесненных жилищных условиях, это, конечно же, звучит как издевательство. Но это, к сожалению, вот дурная карма действительно нашей страны, что у нас с жильем очень плохо. Вот. Но даже если так, можно иногда выйти из положения за счет того, что вы, скажем, по времени суток не пересекаетесь с другими людьми, скажем, ну, пораньше встаете. Ну, если есть такая возможность. Ну, еще раз, вот, как это называется, 6 соток, да, у нас раньше в советские годы давали землю для дач по 6 соток, и, по-моему, до сих пор так вот у миллионов людей. Вот ничего лучшего, чем дачного участка, для этих целей нет. Достаточно большое пространство. Но опять же, как повезет с соседями, тоже фактор. Но даже если с соседями как-то там не совсем, да, то можно за счет того, что, скажем, в ранние часы, когда соседи там спят. Если же нет, скажем, дачи, то вполне подходит, ну, какой-либо парк. В конце концов, даже пустырь. Обычно люди просто боятся. Они боятся уходить куда-то. Кажется, что там везде, значит, кто-то притаился, разбойник, только их и ждет, как они придут медитировать. А на самом деле ситуация наоборот. Все эти разбойники, когда видят, когда кто-то неподвижно сидит, это настолько, настолько для них, знаете, необычно, непривычно действует, что они стараются не появляться там. Вообще, строго говоря, знаете, в древних текстах сказано, что в том месте, где кто-либо медитирует, выстраивается такая аура защиты от зла, да, что все, что называется, темные силы за благо считают даже близко не подходить. Значит, ну, просто боятся. Они просто боятся. Но это уже такая, знаете, как бы какие-то тонкие, может быть, законы в йоге. Да, так вот вы начинаете день за днем заниматься. Если не получается каждый день в одно и то же время, то хотя бы в то время, ну, когда получается. Ну уж если на худой конец пропустили день, ну ладно, бог с ним, хотя бы вот с какой-то... Главное периодичность. Вот периодичность главное. Это жизнь бывает сложная, иногда мы там можем заболеть, иногда у нас работа какая-то очень срочная. Но хотя бы, чтобы хоть какая-то периодичность наблюдалась. И вот со временем таких упражнений, мы просто сидим, друзья, мы ничего не делаем. Еще раз, спроси у такого человека, чем ты занимался. Он скажет, медитация. Ну хорошо, медитация, а что ты при этом делал? Он даже ответить ничего не сможет. Ты просто сидел, воспринимал красоту. Все. А что ты при этом думал? А ничего не думал. Знаете, на первый взгляд, так ты что, ты сидел как пень дурной, значит, это сам. Нет. В том-то и дело, что вот это вот принципиальное отличие, и вы его уловите, если начнете заниматься медитацией, что когда в этом таком восприимчивом состоянии сидите, когда, еще раз, ясность есть, а мыслей нет. Когда вы не в такой, знаете, сонной одури или в каком-то, ну, обычно человек, когда не выспится, вот его там, куда-то едет на работу, вот, утром там едешь на работу в Москве, да, сидят все люди, не мигающий взор, значит, понятно, мыслей никаких, друзья, ну и ясности никакой, понимаете, да, то есть это скорее состояние, ну, что-то среднее между каким-то таким, ну, сном действительно, да, таким тупым состоянием, ну, в общем, это вряд ли можно назвать медитацией. Так вот, в медитации как раз есть ясность. И если вы так будете делать изо дня в день, то постепенно, ну сперва это будет открываться в течение этих 15 минут, что вы медитируете. Потом, знаете, как бы 15 минут, потом какое-то время после вашей медитации на вас будет вот эта вот, как бы, если угодно, благость от медитации распространяться. То есть от вас будет веять спокойствием, ну, какой-то взвешенностью, такой, знаете, неконфликтностью. То есть обычно, если такой человек попадает, он как бы даже своим присутствием успокаивает разумы других людей. Это, кстати, вот в трактатах йоги считается одной способностью, что если йогин долго занимается медитацией, значит, то вот у него возникает такая сверхспособность, что даже само его присутствие умиротворяет конфликты. То есть в окружении йогина не может быть конфликтов. Но до этого надо долго, безусловно, медитировать. Да, так вот, это будет распространяться на какое-то время. Вы станете более вменяемым, более прощающим. Почему мы не склонны никого прощать? Потому что мы и так уже как струна внутри натянуты, да? А нам, что называется, на нервы капают. Мы и так из последних сил держимся. А нас все провоцирует. Но вот у вас появилась эта возможность расслабиться. И вы становитесь более терпеливым. А становясь более терпеливым, вы выходите победителем. В некоторых конфликтах можно вообще не участвовать в конфликте, но проявлять терпение, и противоположная сторона сама развалится. Ну, то есть, вот агрессия, с другой стороны, сама себя исчерпает. И может превратиться в прямую противоположность. Наоборот. Да, так вот, постепенно это время будет все дольше. Ну и в дальнейшем оно будет как бы охватывать всю, весь ваш день. И то есть, как бы вот обычно у человека только лишь после этого и начинается та стадия, когда он вдруг понимает, ну вот я теперь начал по-настоящему жить. А до этого я был загнанный, знаете, такой зверек. Мы все, знаете, как маленькие загнанные зверьки. Всего боимся, от всего шарахаемся. Внутри напряжены, как не знаю, как струна напряжены, да. Мы не отдыхаем, мы все, вот все в какой-то суете, все не так. Как следствие мы быстро тратим все свои силы, нас не хватает уже на самое главное. Но и вот дальше, как только мы утвердились вот в таком, такой медитации, как бы такого безмысленного, ясного восприятия, в дальнейшем мы можем переходить к другому виду медитации, который называется еще иногда медитацией сознания, или отцовским таким, или мужским таким способом медитации. Это когда вы опять же сидите в своем уголке, где вы привыкли сидеть, но теперь вы вдруг выбираете любой объект или явление и начинаете медитировать на нем таким образом, что вы стараетесь забыть про все свои чувства. Перед внутренним взором иметь образ того, о чем вы размышляете, и этот образ постоянно держать перед глазами. Только образ начал куда-то, значит, уходить, и какой-то, ну, какие-то другие мысли начинают приходить. Вы, нет, стоп, вернуться обратно. Опять сидите, 3 секундочки там, или доли секундочки вам хватило об этом, на этом образе сосредоточить свою мысль. Ну какой это может быть образ? Да какой угодно. Вот сегодня раздадим вам по спичке. Вот будет для вас образ для медитации. Обычная спичка. Вот она, спичка, да? Вот смотрю на нее, закрыл глаза, ага, вот он образ спички. Спичка. Раз, мысль куда-то прыгнула в сторону. Верну ее, опять спичка. И это тяжело. Это очень тяжело сделать. Вам тут же будет не хватать сил для продолжения этой медитации. И вы вдруг начнете замечать, что вы как-то так раз подобрались. Вот почему нужно с прямой спиной, шеей, головой сидеть. Потому что в этом состоянии вы всегда раз, и это самое такое, ну как вам, энергоэффективное положение. Минимум энергии будет тратиться на отвлекающие факторы, а максимум на предмет медитации. И вот так вы постепенно сосредотачиваете. Значит, это уже будет медитация сознания. Таким образом, вы как бы начинаете с 15 минут медитации энергии, но потом, скажем, последние 2 минуты, да, и вы, это медитация энергии, когда ты воспринимаете, скажем, органами чувств, и так вы, скажем, занимались полгода, а потом почувствовали, что у вас уже выработался вкус к медитации или привычка к медитации. Вас уже тянет заниматься медитацией. Только пропустили день, уже чувствуете как-то неприятно себя, уже как-то более раздражительно. Как только выработалась привычка к медитации, можно добавлять элементы медитации сознания. То есть последние, скажем, 2 минуты думать о спичке. То есть до этого сидеть в таком безмысленно ясном состоянии, а последние 2 минуты думать о чем-то, о спичке. И потом это время прибавлять, прибавлять, прибавлять и прибавлять. И таким образом, со временем вы доведете, скажем, медитацию об этой спичке до тех же 15 минут. И таким образом вы овладеете этим другим подходом медитации, медитации в сознании, где вы очень четко на чем-то размышляли. И такая, прежде чем мы сейчас с вами, значит, так вот, красивое очень объяснение существует. Оно, вообще говоря, общее для йоги, но оно много вам даст интуитивно что понять. Знаете, маленький ребенок рождается. В ком в первую очередь маленький ребенок нуждается? В маме. Он маленький еще. Малюська такая. Мама ему нужна. Для него мама вся вселенная, да? Он ее он ничего не думает, он ее воспринимает, он ее ощущает. Если мама рядом, вот тепло он чувствует, ему хорошо, значит. Если он еще сыт, доволен, все, замечательно. Вот. Ну а потом ребенок растет. И уже ему необходим, в общем-то, и с папой можно поиграть немножко. То есть, ну, папа, понятно, человек более суровый такой, отстраненный, да, то есть это не такая мама мягкая, да, то есть, которая скорее за счет чувств. А уже папа что-то будет, умности какие-нибудь рассказывать, там, какие-нибудь игрушки делать, там, или еще что-то. Ну, что-то такое, знаете, вот более интеллектуальное, да. Вот, и точно так же и ребенку, уже когда он немножко побольше вырастает, уже больше интересно в каких-то вопросах уже и с папой пообщаться. Вот точно так же и для Егина, который изучает, ну, строго говоря, не только медитацию, а любой вид йоги. Наиболее рационально и сбалансированно начинать с методов энергии. Они мягкие. Они, ну, как бы, пока мы еще совсем слабенькие, они нас оберегают. А потом, когда мы уже достаточно окрепли, уже переходить на методы сознания. Итак, друзья, это у нас наша вторая часть нашего семинара. Ответы на вопросы, если вот по первой части возникли какие-либо вопросы, давайте их с вами обсудим.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Когда вы говорили о медитации сознания,
да.
Вот она каким-то образом связана с визуализацией.
А мы чуть попозже разберем разные виды медитации, в том числе медитацию визуализации, мантра-йога-медитацию там, и так далее и тому подобное. Это уже будет как раздел. Еще у кого какие? Да.
В качестве вот, в каком смысле можно брать какой-нибудь рабочий момент, какие-нибудь проблемы?
Да. То есть, строго говоря, значит, ну, так как мы это с вами только-лишь-только, ну, все обрисовываем, не бывает, скажем, неинтересных тем для медитации сознания или интересных. Не бывает, скажем, каких-то особых тем или не особых. Тема может быть абсолютно произвольная. Я иногда советую, возьмите словарь большой, наугад откройте страничку, ткните пальцем. Вот попадете в какое-нибудь слово. Даже если это будет, знаете, восклицательный знак или запятая, да, и медитируйте на него. Неважно, вот в этом, может быть, даже есть очень такая облегчающая часть, что в дальнейшем, когда вы уже утвердитесь в медитации и почувствуете вкус не только от медитации энергии, но и от медитации сознания, вот как раз и будет это для вас очень захватывающим моментом. Находить интересное, даже на первый взгляд, в самом неинтересном или рутинном. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Да.
Скажите, Вадим, а если, например, на первом этапе не получается отрешиться как бы от мысли, да, то это можно, например, использовать музыку как вспомогательный
момент? Да, мы поговорим. Нет. Вот понимаете, здесь в чем дело, да. То есть на самом деле люди, которые так страстно любят музыку, знаете, есть такие меломаны, которые дня не могут прожить без, скажем, музыкальных произведений своих любимых. По сути дела, весь положительный эффект, который они от этого имеют, это, в общем-то, форма медитации. Но здесь есть одна такая серьезная вещь. Воля, то есть вы должны по максимуму, ну как бы, вы должны воле изъявлять. А так получается, что нас как бы вытягивают. На первых порах это допускается. То есть и музыка, и какие-то там образы красивые. Но рано или поздно вы все равно придете к такому состоянию, когда вам это не понадобится. То есть на первых порах да. Еще вопрос. Ну, понимаете, дело в том, что здесь можно так философски ответить на этот вопрос. Если мы, скажем, живем в многоэтажном доме, то, вероятно, у нас такая карма. Вот, но я могу сказать, то есть в каком смысле слова, да, карма. Карма вещь, ну, какая есть, такая есть. То есть мы должны находить лучшее из того, что есть. Лучше заниматься в тех условиях, которые есть, чем не заниматься и ждать какие-то особые условия. Потому что если мы начинаем заниматься, даже в каких-то, может быть, не очень благоприятных условиях, то вполне большая вероятность, что, значит, мы как-то там провернем колесо своей кармы и получим более лучшие условия. То есть это тоже такой момент. Теперь с точки зрения, ну, как бы такого ответа на этот вопрос, ну, более конкретного, есть прецеденты. То есть, в частности, у меня есть достаточно много, значит, юношей и девушек, которые, живя в многоэтажных домах, начинали медитировать и, в общем-то, преуспели в этом. То есть, из чего я делаю вывод, что уж какой такой, знаете, принципиальной невозможности нет. То есть, можно. Еще вопросы? Да?
А вот будет ли называться медитация методом энергии, если, например, как бы наблюдать за мыслями, но не увлекаться в них, как приходит?
Ну, в общем-то, да. То есть, как бы, видя себя на заднем плане, но и наблюдать, как мысли приходят и уходят. Но на самом деле, это тяжелая очень форма медитации. Она даже, ну, как бы, это как бы как форма медитации сознания на последней ее стадии. Дело в том, что, когда мы наблюдаем за нашими мыслями, вслед за мыслями, наблюдать за мыслями просто. Тяжело другое. За мыслями идут эмоции. У нас та или иная мысль вызывает эмоцию. И вот приходится, чтобы делать эту медитацию, контролировать свои эмоции. Это очень тяжело. Мы иногда глазом не успеваем моргнуть, как та или иная мысль явно окрасила, значит, наше состояние в тот или иной эмоциональный цвет. А эмоции, вот такого плана неконтролируемые, как бы приводят к тому, что мы уже перестаем так независимо воспринимать мысли. То есть это очень тяжело. Но строго говоря, да, строго говоря, в занятиях йоги, на определенных стадиях занятия йоги, это как раз и подразумевается, что наблюдать за мыслями, сокращать количество мыслей, то есть с тем условием, чтобы полностью удалить их из своей головы. Еще вопросы, пожалуйста. Да?
Можем ли мы с помощью медитации менять физический мир окружающий?
Ну, опять же, если отвечать на этот вопрос с чисто теоретической точки зрения йоги, йога говорит нам следующее, что все, что вы вокруг себя видите, вы породили сами. То ли в прямом, ну, прямым методом, то ли с вашего молчаливого согласия это все случилось. Йога говорит, что мы с вами живем не одну жизнь, а цепочку из жизней. И вот, может быть, когда-то в одной из своих прошлых жизней, ну, как бы мы дали добро на те или иные обстоятельства, а эти обстоятельства уже в этой жизни, скажем, привели к каким-то последствиям, которые нам, скажем, не нравятся. Но по большому счету мы сами творцы своего мира, говорит нам йога. И опять же, если же мы сами творцы своего мира, если все, что мы видим, мы сотворили сами, то кто нам мешает теперь сотворить что-либо другое? Поэтому, строго говоря, да. Более того, вот одно время на Запад, особенно, знаете, когда, во времена холодной войны, если вы помните, это еще, значит, давно было, когда вот-вот должна была начаться война, Третья мировая. Почему? Потому что у всех были нервы до предела. Американцы кричали, что вот, значит, коммунисты нас скоро завоюют. Значит, у нас в стране кричали, что американцы спят и видят, чтобы нас завоевать. На самом деле смех смехом. То есть нам это, может быть, сейчас и не очень как-то так кажется серьезным моментом, но просто там есть такое состояние, когда события начинают развиваться вне зависимости от воли, скажем, правителей. Там кто-то выстрелил по-другому, тот ответил и пошло-поехало. А так как у всех нервы на пределе, все в состоянии стресса, и жизнь, ну, в общем-то, современного человека приводит к стрессу, то очень модно было в эти годы такие устраивать медитации мира. Ну, действительно, такой человек сядет, помедитирует, успокоится. И потом уже, когда там надо будет там как-то реагировать на какие-то раздражающие факторы, он будет более спокойно на них реагировать. И вероятность того, что, скажем, начнется война или какой-нибудь конфликт, резко снижается. Вот. Но это как бы такое более такое даже понятное объяснение, как можно изменить вокруг нас мир. Что если мы попадаем в вот это ментальное поле людей спокойных, уверенных в себе, взвешенных, мудрых, которые не делают глупости и не допускают, чтобы эти глупости творились, то, понятно, весь мир меняется. Если, скажем, правитель, который управляет государством, или руководитель, который управляет своей фирмой, если он демонстрирует эти качества вменяемости, спокойствия, терпения, но в то же самое время очень быстро и четко реагирует на какие-то, значит, вызовы, то, понятно, он начинает менять мир к лучшему. Вот уже на таком, на понятном уровне. Йога же говорит еще о таком, знаете, тонком уровне. Еще вопросы?
А вот коллективная медитация, или, скажем, вот на улице праздник, а ты медитируешь, и у тебя получается лучше медитация. Почему работает?
Ну,
один,
да? Да, друзья, на самом деле вот мы с вами только начинаем рассматривать этот вопрос медитации, но, собственно говоря, все люди, они как бы, ну, в известной степени составляют некое единое целое эмоциональное пространство. И вольно-невольно каждый член общества влияет, потому что мы живем в одном поле мыслей. И если у всех, скажем, хорошее приподнятое настроение там, в ожидании какого-нибудь праздника, то и такая как бы ментальный штиль, такое ментальное поле спокойствия. Если же там какой-нибудь экономический кризис разразился, да, и все такие нервные, все ни в чем не уверенные, то и вот эти вот ошметки вот этих вот колючих мыслей начинают распространяться, буквально по всей стране, и на самом деле препятствовать работу. То есть на самом деле иногда больше вреда вот от такой паники мысли, чем того реально физического вреда, там каких-нибудь неурядиц. Этим и объясняется. Мы, друзья, все связаны. Помните, как это у Киплинга, значит, Маугли, да? Как это? Все мы одной крови, да, то есть, в принципе, нельзя вырвать одно живое существо и сказать, что оно независимо от других. Или, скажем, отгородиться стенкой и сказать, вот мне хорошо, а там хоть трава не расти. Это вопрос времени, как трава, которая перестала расти там, перестанет расти и у тебя тоже. То есть, поэтому, знаете, такая психология йоги, что по большому счету, вот если по очень большому счету, друзья, не бывает выигравших и проигравших. Такого не может быть в принципе. Либо все выигрывают, либо все проигрывают. А все остальное это всего лишь законы кармы. Ну да, действительно, кто-то как-то в одну сторону перегнул, что называется, палку, она его в другую сторону отбросила. Но это вопросы уже тактики. А в стратегическом плане либо все счастливы, либо никто. Вот. То есть, другое дело, что мы не можем заставлять людей жить той жизнью, которую они хотят. Которую бы они не хотели. Но мы можем волеизъявить, что, чтобы у всех было как бы такая универсальная монета счастья. Вот. Мы сейчас как раз начнем с этой темы, вот, медитации на счастье всех живых существ. Еще у кого какие вопросы?
Да. Можно ли сочетать пранаяму и медитацию? Поможет ли это медитация?
Да, это очень сильно поможет, но вот мы попозже рассмотрим, какие бывают такие, знаете, узкозаточенные виды медитации. Сейчас мы как бы рассмотрели два основных подхода, а бывают еще вспомогательные такие в йоге виды. Допустим, если мы повторяем мантру, то есть мантра это такое особое слово. Вот мы его повторяем, 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 повторяем. Как ни странно, мы рано или поздно впадаем в состояние медитации. Или, скажем, мы делаем те или иные периодические дыхания. Вдох-выдох, вдох-выдох. Тоже некая периодичность, тоже некая такая гармония. И рано или поздно мы впадаем в состояние медитации. Хатха-йогой вы занимаетесь. Делайте вы позы йоги. Одну позу сделали, другую, третью там, и так далее. На первый взгляд, ну, физические упражнения. А вот так они действуют, что они приводят человека в медитативное, такое очень хорошее, умиротворенное, очень ясное состояние. То есть, как бы в йоге все методы, они взаимосвязаны. То есть, мы поговорим еще. Еще вопросы?
У меня еще.
Да, пожалуйста.
Вопросы два, уточняющих по поводу позы для медитации.
Да.
Вот первый, на начальных этапах, в течение вот этих 15 минут,
да,
может ли меняться поза, может ли менять позу медитирующий? Угу. И второй вопрос по поводу положения рук. Потому что кто-то утверждает, что ему удобнее складывать там руки в намасте или там, как-то пальцы складывать. Угу. Вот, это все индивидуально?
Да, это все абсолютно индивидуально, это все на откуп, значит, на ваш откуп или той или иной традиции. Скажем, я встречал школы йоги, где утверждалось, что ну, наиболее благоприятно, если, скажем, одна ладонь на другой. В другой школе йоги мне говорили, что необходимо расположить, значит, руки в определенном жесте, значит, на согнутых коленях. И так далее и тому подобное. По сути дела, друзья, если смотреть на этот вопрос с теоретической точки зрения, главное только лишь одно – позвоночник. Руки, ноги, знаете, можно стоять как этот самый, как капитан Немо, да? То есть на груди, сложив руки. Или на мосты, или еще какую-то вещь. Эта вещь, в общем-то говоря, второстепенная. То есть она не определяющая. Если вам как-то нравится, ради бога, вперед.
Вперед. А менять позу во время перерыва?
Да, конечно, нет. Понимаете, да, вот здесь такой еще очень интересный момент. Как только вы начинаете заниматься медитацией, конечно, организм еще не привык к позе. Хочется так повернуться, эдак. Но по мере того, как ни странно, как мы утверждаемся в медитации, мы начинаем забывать про тело. Мы просто начинаем забывать про тело. Поэтому относитесь к этому вопросу, ну, так, как оно идет. То есть со временем все само придет туда, как надо. Излишние подробности на ранних стадиях медитации, наоборот, вас будут отвлекать от медитации. Вы будете постоянно думать, а правильно ли у меня руки, а правильно ли ноги, там, а правильно ли то, сё. Да, это уже, в общем-то, помех. Еще вопросы?
Можно вопрос?
Да.
Вот медитация в городе,
да, да.
Есть такое положение, что энергии города не позволят достичь какого-то результата серьезного. То есть мы можем, ну, определенной ступени дойти, там, по самоконтролю, но сделать рывок к своей духовной практике не позволит место. Там тот же многоэтажный дом, тот же там город со своей там, ну, совсем другой, не духовной, да, жизнью.
Ну, я понимаю, да.
То есть на определенном этапе, я так понимаю, что все равно нужно будет уходить место, способствующее для прорыва в практике.
Ну, на самом деле это не является, так сказать, знаете, стопроцентной истиной. Почему? Ну, во-первых, все в сравнении постигается. Я вас уверяю, лет через там 100, когда вообще все застроят и там носа некуда будет высунуть, все говорили, вот раньше хорошо была жизнь, значит, в многоэтажных домах, а сейчас в этих мегаполисах. Это все вопрос сравнения. Теоретического, знаете, вот такого теоретического ограничения в достижении высших результатов нет. Конечно же, есть факторы мешающие. Ну, действительно, мешает, когда там шум от соседей. Или вонька, которая по городу распространяется. Не говоря уже о каких-то более тонких помехах, скажем, вот тут ментальные поля страха, глупости. Ведь у нас же что сейчас происходит? У нас же сейчас, включите телевизор, поголовная дебилизация общества. То есть из нас, знаете, пытаются сделать таких потребителей, у которых всего лишь две идеи. Это что-то приобрести новомодное. А для того, чтобы это приобрести, надо устраиваться на работу. Работать, чтобы покупать новомодное там, или еще что-то. Да? То есть мы перестаем жить. Конечно же, эти все ментальные флюиды, они, конечно же, присутствуют. И для людей утонченных это очень неприятно. Но они не являются такими уж, знаете, такими уж всемогущими. Ну, то есть глуп.
Упор еще не на то, что нам что-то будет мешать, а в смысле, что в городе невозможно набрать столько сил, чтобы практику.
Нет, нет, таких указаний, насколько я слышал, такого нет. Такого нет, то есть, что вот какие-то, ну, скажем, вот какого-то жизненно необходимо важного спектра энергии, вот, вот нет и все, вот хоть сдохни, но в городе ты не достигнешь. Такого нет. Другое дело, что, может быть, его, ну, трудно это осуществить. Вселенная в этом отношении, конечно, более, ну, сбалансирована. Она не позволяет, знаете, как вам... То есть, вообще, строго говоря, любая точка пространства и любой момент времени потенциальные ворота в просветление, будь это хоть 5 раз город, да? Другое дело, что методы, конечно, надо балансировать под это. Но как только лишь хотя бы одно из мест пространства или времени становится полностью непригодным для духовного развития, случается катаклизм. Это все просто стирается, что называется, с лица земли. Почему? Потому что нарушился баланс. Баланс восстанавливается, а при этом идет вот эта вся перетрубация. Ну, это уж совсем такая, знаете, мистика как бы от йоги. Вот. Что же касается города, да, действительно, тяжеловато некоторые практики йоги здесь делать. Тяжеловато. Некоторые проходят, некоторые нет. Вот. Поэтому это вопрос еще чем заниматься.
Сейчас так связано, что люди, да, которые очень серьезно этим живут, угу, на определенном этапе жизни, ну, ближе уже там, к старости,
да,
и даже, ну, по предписаниям, так, да, так, mm-hmm, есть такое положение, что любой человек, живущий даже в социуме, по достижению, там, например, ну, указываются там года, там, mm-hmm, да, конкретные, он должен покинуть свое место, там, отказаться от всего, чем он жил там, в социуме, там, в семье, там, mm-hmm, и уйти для того, чтобы осуществить свою практику.
Ну, это, еще раз, это один из методов, да, действительно, там, в некоторых трактатах Древней Индии считалось, что вот пока ты молодой, веселись, радуйся жизни, потом наплоди детишек, изучи, значит, все духовные поучения, а потом, когда твои дети вырастут и перестанут в тебе нуждаться, ради Бога, занимайся чем угодно, духовным просветлением, там, головой об стенку бейся. Ну, то есть, если ты даже умрешь, то для... Ну, для всех остальных это не будет такой потерей. И поэтому и говорилось, что там, если там, даже какие-то примеры, там, если у тебя появилась там седина, и твои дети уже сами себя в состоянии прокормить, ты, в принципе, свободный, как ветер. Ты никому ничего не должен. Но это, опять же, для очень такого средневекового уклада жизни, не для современного. Во-вторых, что имелось в виду, ну, тоже, ну, как бы, надо понимать, то есть это состояние свободы, а не то, что всем, значит, как только старик, все, уходи, чтобы тебя близко не было. С третьей стороны, иногда бывает так, что, было так, что люди по достижению какого-то возраста, они оберегали, значит, своих родных и близких от того, что у них наступала старость, они не хотели при них просто умирать. Знаете, как кошки, которые уходят умирать куда-то там совсем. Вот. И некоторые более мистически на это настроены, говорили, что эти люди достигали бессмертия, и, значит, они уходили, чтобы не смущать своим бессмертием всех остальных. То есть мифов, байк очень много. Что же касается достижения каких-то высот, то здесь, в общем-то, по-разному можно сказать. Допустим, некоторые учителя, наоборот, возвращались, как только достигали каких-либо высот, для того, чтобы учить всех других. То есть мы не можем сказать, что все обязательно должны уходить. То есть кто-то и возвращался. Вообще это сложная тема. Здесь привязываться, понимаете, привязываться к социуму. Вселенная тогда везде вселенная. То есть если даже мы вышли из социума, да, это всего лишь мы отдалились от какой-то, на какое-то расстояние. Но если этот социум в нашей голове, находимся ли мы в этом социуме или мы вне социума, какая разница? Мы ментально как бы представляем одно поле. Поэтому это более сложный вопрос.
Я так понимаю, что это делается не для того, что как бы просто отбросить все мешающее, а просто чтобы сконцентрироваться на цели. Потому что в социуме даже если как бы ты себя там не достиг какой-то,
Нет. Дело в том, что вот еще хорошая тема тоже мы будем рассматривать в медитации. Пока, еще раз, росток молоденький, он нуждается в ограде. То есть, собственно говоря, уйти из социума требуется, пока ваша медитация очень слабенькая еще. Но как только она уже мощная, как дуб, к которому там слонов привязывать, человеку все равно, живет ли он в социуме или вне социума, он свободный. То есть это как раз тепличные условия, когда человек выходит из социума, чтобы ну, как бы преодолеть все трудности на какой-то определенный этап развития. А в дальнейшем ему все равно, живет ли он в социуме или вне социума. На него это уже перестает действовать, как учит нас йога. То есть это не является принципиальным каким-то ограничением.
У нас еще вопрос, что где легче, в социуме или нет. В социуме мы привыкли жить на всем готовом. А когда человек уходит там самостоятельно как от плавания, да, там требуется намного больше от него затрат. И его цель, когда он себя ставит, идет вот сам один без каких-то помогающих. Я так понимаю, что именно это и позволяет ему достичь этой цели. Потому что очень легко, конечно, говорить, там, когда у тебя все там жизнь поставлена, там, у тебя все готово, и ты там садишься и 15 минут там медитируешь.
Ну, на самом деле я не согласен, почему такой, знаете, старый анекдот, что, как правило, все монахи в монастырях, и когда к ним приходят обычные люди, говорят, бедолаги, как вам здесь в монастыре тяжело? На что монахи говорят, нет, друзья, нам здесь как раз легко и просто, а как вы там варитесь в этом социуме? Это, ну, то есть, это вопрос, может быть, там кусок хлеба тяжелее добывать, да, но зато у тебя нет там какой-нибудь там конфликта с другими там членами социума, который более утонченный, более болезненный иногда бывает, то есть это философски. Ну, давайте мы дальше пойдем, еще вопросы по предыдущей части. Были ли? Есть ли?
Медитация сознания подразумевает подключение органов чувств.
Да.
Это означает, что работаем только с ментальным образом.
Да.
То есть, грубо говоря, на чем-то концентрироваться, так, глядя, это уже не медитация.
Нет, ну, вы должны помнить, что, знаете, как бы, когда мы говорим, что метод энергии или метод сознания, это не значит, что 100% там одного метода или 100% другого метода. Это значит, что доминирующая часть одного, ну, знаете, как иногда говорят, в каждом мужчине есть маленькая внутренняя женщина, или в каждой женщине есть маленький внутренний мужчина. Вот, то есть, вот точно так же и в этих методах, да, в каждом методе сознания есть немножко метода энергии, а в каждом методе энергии есть немножко метода сознания. В чистом виде в нашем мире не бывает чистого, вот знаете, вот чтобы было сознание, или чистое, чтобы была энергия. Если есть энергия, значит стоящее есть за ним проявление сознания, если есть сознание, значит есть энергия. Вот, поэтому мы можем говорить только лишь о доминирующем таком моменте. Конечно же, мы начинаем медитировать, скажем, на спичку. И начинаем вот с образа, да, действительно образа, но потом этот образ претерпевает крайнюю абстракцию. И мы уже начинаем медитировать на эту абстракцию. Ну, пример, когда-то были там древние греки, они занимались чем? Они измеряли поля. Значит, такая была профессия, она называлась геометр. Значит, потом возникла наука, геометрия. Все начиналось вполне реального, вот надо было неправильной формы какой-нибудь участок поля поделить на равные куски, чтобы ну, урожай у всех был одинаков. А Бог его знает, как его порезать на равные куски. И вот родилась эта наука. Но наука начинала от чего-то реального, а потом перешла в область ну, математики. А что такое математика? Математика — это предельная абстракция. Она по большому счету не имеет отношения к реальному миру. скажем, в математике есть образ идеального круга. В реальной жизни вы никогда не нарисуете идеальный круг. Просто вам это, вы можете до какой-то степени точности нарисовать круг, похожий на идеальный, но никогда идеальный. Вот, вот примерно здесь та же самая ситуация в медитации сознания. Вы начинаете как бы для затравки, вы берете что-то вот вполне понятное, да, какой-то образ, там объект или явление, а потом уходите в саму суть этого объекта или явления. Вот, точно такая же ситуация и в медитации энергии. Вот вы сели, значит, и отдались восприятию этой красоты. Мыслей нет, а такое как бы напряженная ясность есть. Но за этим же тоже присутствует сознание. Кто-то же это высвечивает. Вот. Поэтому, ну, это вопрос чисто вот такой технологический, я бы даже сказал. Еще вопросы есть? Тогда мы идем дальше. Mm-hmm.